Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Питер Пауль Рубенс», часть первая «Гений, бизнесмен и интеллектуал». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод «Эрмитаж». Арзамас представляет курс Алексея Ларионова «Питер Пауль Рубенс». Часть первая. Гений, бизнесмен и интеллектуал. Лекция четвертая. Рубенс – самый успешный из гениев.
Огромный успех, выпавший на долю монументальных картин, украсивших Антверпенский собор, церковь Святой Вальбурге, городскую ратушу и таким образом появившихся в общественных местах и ставших доступными каждому, принес Рубенсу подлинную славу. Эта слава распространялась за пределы Антверпена. И начиная с 1611 года Рубенс получает множество заказов не только от антверпенских заказчиков, но и из других городов Фландрии, а потом уже и из-за пределов Фландрии, из смежных областей Северной Франции, из Германии. В первую очередь речь идет о заказах на такие же монументальные алтарные картины. Количество этих церковных алтарей, исполненных Рубенсом за 15 лет с 1611 по 1625-26 годы, трудно исчислить. Не все дошли до нас, хотя большинство сохранилось. Но в любом случае речь идет о многих десятках полотен или написанных на дубовых досках огромных живописных композиций. Я мог бы назвать некоторые из них, но эта выборка будет практически случайной, потому что называть можно любые. Побиение святого камнями святого Стефана в Валансьене, в соборе, ныне уже в городском музее, и мученичество святой Екатерины в Лилле, в церкви святой Екатерины, тоже сейчас переданное в музей. Положение в гроб в церкви Сен-Гери в Камбре, по-прежнему остающееся в церкви. Эти картины можно перечислять еще долго, но главное, что поражает, когда на них смотришь, это мера изобретательности, фантазии, творческой энергии Рубенса, позволявшая ему каждый раз сочинять новую неординарную композицию. Он никогда не идет по пути использования привычной традиционной иконографии изображения этой сцены. Он всегда сочиняет что-то неожиданное. Всегда его решение свежее, всегда его решение поражает зрителя своей изобретательностью и выразительностью. Среди исполненных им в эти годы картин есть алтарные картины, иногда они просто грандиозного размера. Например, «Страшный суд», написанный им для иезуитской церкви в Нойбурге в Германии. Он имеет формат 4 с лишним на 6 с лишним метров. Это грандиозное полотно. Примерно такого же размера были картины, заказанные Рубенсу в 1616 или в 1617 году для новой иезуитской церкви в самом Антверпене. Строительство иезуитской церкви – это было важное событие в жизни города. Возводился храм новый и при этом по своей монументальности соперничающий с любым из прежних городских храмов, почти достигающий размером городского собора. Он нес в себе идею абсолютно новой архитектуры, он базировался на итальянских образцах, в какой-то мере повторял или, во всяком случае, откликался на образец римской церкви Иль-Джезу. Тип этой церкви повлиял на все барочные храмы в Европе в первой половине XVII века. На самом деле это перестраивалась старая церковь, но на ее месте возводилось практически новое здание. И его предстояло украсить произведениями живописи. К украшению церкви были привлечены многие антверпенские художники, и там находятся и поныне картины разных живописцев. Но все-таки Рубенс среди них играл первую скрипку. Именно ему был заказан главный алтарь. Для алтаря планировались сразу две картины, поскольку там был применен такой хитроумный механизм, о котором я уже вскользь упоминал, время от времени использовавшийся в нидерландских церквях, система сменных алтарей, когда с помощью специальных приспособлений алтарная картина могла опускаться в высокое пространство, полуподвальное под алтарем, а оттуда подниматься и водружаться на ее место другая композиция, на другой сюжет. В данном случае две эти картины, по 6 метров в высоту каждая, были связаны с историей иезуитского ордена. Одна из них – чудеса святого Игнатия Лойолы, другая – чудеса святого Франциска Ксаверия. Святые в тот момент еще даже не канонизированы. Иезуитская церковь заранее прославляла их как святых. Реальная канонизация произошла на несколько лет позже. Картины эти, написанные Рубенсом, находились в церкви до конца XVIII века, потом покинули ее и сейчас украшают музей истории искусств в Вене. Они были после запрета деятельности иезуитского ордена и секуляризации церкви приобретены для императорского двора в Австрии. Это был знаковый заказ. До этого Рубенс никогда не получал работы в Антверпене такого масштаба. Дело в том, что он не только писал картины для главного алтаря, но и активно участвовал в разработке самого архитектурного решения, создавал эскизы для скульптурных композиций, украшающих храм. Наконец, в 1620 году он приступил к росписи плафонов, создав более 20 потолочных картин на сюжеты священной истории, которые привнесли в нидерландское искусство абсолютно новую художественную тему, тему плафонной живописи. В Нидерландах не было традиции плафонов, это была скорее итальянская, южная традиция. И Рубенс впервые изображал сцены на потолке во множестве картин, которые должны были восприниматься в сложном ракурсе снизу. Эта работа потребовала от него величайшей изобретательности и многих усилий, тем более, что огромный заказ был исполнен в кратчайшие сроки, в течение года. Вот все, что я перечисляю, вот эти десятки и десятки алтарей, каждый по 3-4 метра высотой, 6-метровые картины для церкви иезуитов, десятки картин плафонных, тоже многометровых. Все это, естественно, невозможно было исполнить человеку в одиночку. 24 часов в сутках не хватило бы, чтобы написать все это Рубенсу самому. И Рубенс в ответ на этот усиливающийся, непрерывно растущий поток все новых и новых заказов предпринимает шаги по организации и постепенному выстраиванию деятельности своей обширной мастерской. Вообще, мастерская Рубенса, видимо, появилась как явление в самом начале второго десятилетия XVII века и в 1610-1620 годы достигла своего расцвета. К 1615 году, в любом случае, работа была Рубенсом полностью отлажена, мастерская безупречно функционировала. Ну, что такое мастерская? С давних пор была традиция, что художники брали себе учеников. Это была система художественного образования и в средние века, и в эпоху Возрождения. Ученики эти так или иначе участвовали в работе мастера. Они выступали ассистентами на ранних этапах, техническими ассистентами, потом им доверялись какие-то и художественные работы. Ученики могли повторять композиции мастера, пользующиеся успехом, если поступал заказ на повторное воспроизведение той же сцены. Собственно, мастерская Рубенса следовала тем же принципам. Тоже молодые люди поступали туда с целью обучиться ремеслу, тоже они проходили определенные ступени от самых простых заданий до более сложных, но все это приобрело несколько другой характер. В организации своей мастерской Рубенс опирался не столько на вот эту старую национальную, восходящую к средневековью патриархальную традицию, сколько на мастерские итальянские XVI века. Большая мастерская была у Рафаэля, большая мастерская была у Тициана. Но Рубенс шагнул еще дальше. Созданная им мастерская – это подлинная фабрика или мануфактура по производству картин. Слово это звучит как-то неприятно, как будто снижая значение продукции, выходившей из стен мастерской. Но не знаю, как иначе назвать те принципы, которые действовали внутри мастерской, где существовал воистину отлаженный производственный процесс. Сколько людей работало в мастерской Рубенса? Мы в точности не знаем. Списков учеников не сохранилось. До нас дошли какие-то имена, некоторые нам ничего не говорят, другие стали впоследствии самостоятельными и достаточно крупными художниками. Но надо думать, что речь шла о десятках помощников, которые принимали участие в работе над этими грандиозными заказами. Среди учеников Рубенса среди помощников были и подлинные звезды. Через мастерскую прошел, в частности, Антонис ван Дейк. Антонис ван Дейк – сам гениальный художник, причем художник с самых первых шагов, с подросткового возраста, выказывавший черты исключительной одаренности. Он учился у другого мастера и получил статус уже самостоятельного художника, но пришел в мастерскую Рубенса, как бы мы сегодня сказали, волонтером, чтобы прикоснуться к искусству великого и боготворимого им мастера и приобрести какие-то дополнительные знания и умения. Рубенс очень высоко ценил ван Дейка, всегда в своих письмах он называл его «лучший из моих учеников», и ему доверялись очень ответственные работы при исполнении заказов. Некоторые картины, вышедшие из мастерской Рубенса, даже почти целиком написаны ван Дейком. Ну, например, широко известное полотно, особенно в XVIII-XIX веке ему сопутствовала огромная слава «Удар копьем», которое ныне находится в Антверпенском королевском музее изящных искусств. Как показали недавние исследования, эта картина практически от начала до конца написана ван Дейком. Рубенс лишь сочинил композицию и нанес какую-то самую последнюю поверхностную отделку. Недостатка в молодых людях, желавших работать в мастерской, не было. Еще в мае 1611 года в письме своему голландскому корреспонденту Деби Рубенс, отказывая тому в приеме некого молодого человека, которому его корреспондент хотел протежировать, писал, что его буквально осаждают толпы молодых людей, желающих работать в его мастерской. Некоторые согласны ждать по нескольку лет, чтобы он взял их к себе. Более того, там содержится цифра, может быть, несколько и преувеличенная, что за последнее время он вынужден был отказать не менее чем сотни кандидатов. И поэтому вот он не может принять того молодого человека, о котором просит его корреспондент. Помимо помощников в мастерской, у Рубенса существовал еще и другой способ сотрудничества с художниками. В некоторых случаях он привлекал к работе над своими картинами коллег, имевших вполне независимый статус и уже составивших себе имя. Как правило, речь шла о известных художниках-специалистах. В частности, во многих картинах Рубенса, особенно 1610-х и 20-х годов, принимал участие Франц Снайдерс, которому Рубенс предлагал соавторство, чтобы Снайдерс написал натюрморт, присутствующий в картине. Автором пейзажей многих картин был другой, вполне самостоятельный и обладающий собственным выраженным лицом, живописец Ян Вильденс. Особняком стоит сотрудничество с Яном Брейгелем, старшим по прозвищу Брейгель Бархатный, сыном великого Питера Брейгеля, с которым Рубенс был дружен с молодых лет. Первое известное нам их совместное произведение было исполнено еще в 1598 или 99 году до отъезда Рубенса в Италию. Сотрудничество с Брейгелем не имеет прямого отношения к деятельности в мастерской. Это скорее сотрудничество на равных. Брейгель был очень преуспевающий художник и очень высоко ценимый художник. С Рубенсом они при этом никаким образом не могли быть конкурентами, потому что работали на совершенно разных художественных полях. Брейгель писал картины кабинетного формата в миниатюрной технике, и работы эти очень высоко ценились и продавались далеко за пределами Фландрии. Заказчики его жили во всей Европе, в частности, многие его картины сразу отправлялись в Италию. Рубенс иногда приглашался Брейгелем для того, чтобы написать стаффажные фигуры в его пейзажах. В этом случае, скорее, Рубенс участвовал в деятельности мастерской Брейгеля, чем наоборот. Такие картины, они обычно и обозначаются в музеях как бы двойным авторством: Питер Пауль Рубенс и Ян Брейгель-старший. И это, кстати, отличает сотрудничество с Брейгелем от сотрудничества даже с такими крупными мастерами, как Снайдерс или Вильденс, потому что в случае с ними на этикетке скорее будет написано «Питер Пауль Рубенс при участии Франца Снайдерса» или «при участии Яна Вильденса». Брейгель же и Рубенс воспринимаются как равные соавторы произведения. Как вообще шла работа в мастерской? Получив заказ, Рубенс начинал обдумывать композицию. Двигателем, носителем всех креативных начал всегда оставался сам ее глава, сам Питер Пауль Рубенс. Рубенс начинал обдумывать композицию, используя рисунки с помощью пера. Он набрасывал фигуры, прикидывая, как эта сцена может быть скомпонована. Когда замысел более или менее откладывался в его голове, он брал небольшую досочку, обычно 40 на 60 сантиметров. Досочки эти приготовили ему специальные мастера, работавшие по найму, которые использовали очень высококачественное, хорошо высушенное дерево, дуб, и покрывали это дерево грунтом. И дальше Рубенс, используя всего 3 или 4 краски, в очень беглой, широкой эскизной манере набрасывал будущую композицию картины. Вот эти эскизы, которые оставались после того, как композиция оказывалась перенесена на большой холст, как правило, они отправлялись заказчику для ознакомления и оставались у заказчика. Иногда Рубенс договаривался о том, что эскизы вернутся к нему и останутся у него в мастерской. Но сегодня, уже в 20 веке и в наши времена, эти эскизы ценятся, ну, едва ли не выше, чем законченные картины. Вообще эскизы Рубенса – это одно из чудес живописи, одно из чудес живописи всех времен. Мы, к счастью, имеем об этом очень хорошее представление, потому что в Петербургском Эрмитаже хранится едва ли не самая большая в мире коллекция эскизов Рубенса. Чем поражают эти эскизы? Так это абсолютной легкостью, какой-то эманацией гениальности, которая в них заключена. Кажется, что художнику не стоило никакого труда сочинить эту композицию. Настолько летящей быстротой обладает его кисть, настолько безошибочен каждый мазок. И когда смотришь на эти эскизы, изумляет не только изысканная красота вот самой этой живописной импровизации, но и то, как точно в этом эскизе уже сформулировано все, что нужно для будущей большой картины. Каждая фигура, при том, что она не отделывается в деталях, не прописываются подробности костюмов, часто в окончательной картине цветовая разработка гораздо сложнее. Но, тем не менее, каждая фигура не только уже нашла свое место, но и обрела характер, пластику, энергию движения. Такое же впечатление мгновенно найденного решения оставляет общий взгляд на эскиз. В нем распределены все пятна света и тени, все основные динамические линии, которые дальше свяжут воедино композицию. И все это производит впечатление, как будто выплеснутого на доску, просто рожденного, кажется, Рубенсу ничего не стоило. В несколько часов он набросал это чудо живописи. Ну, мы не знаем, на самом деле, как долго он работал над каждым таким эскизом. Когда начинаешь к ним приглядываться, видишь, что там масса нюансов, масса тонкостей, которые нельзя сделать в спешке. это продуманные произведения, просто в них иная эстетика. Вот эта эстетика незавершенности, нон-финита, которая вообще ценилась в искусстве барокко, но которая ни у кого не достигла такой высоты и выразительности, как у Рубенса. Дальше такой эскиз передавался ученикам, которые переносили композицию на заготовленную доску или холст. Рубенс писал и на досках, и на холстах, причем на досках он писал часто и очень большие картины. Как правило, действовала такая закономерность, что то, что заказывалось для Антверпена или его ближайших окрестностей, писалось на доске. Плотная фактура дерева позволяла ему ярче проявить некоторые особенности живописного мастерства. Но когда картине предстояло долгое путешествие, ее собирались отправить в другой город или в другую страну, то писались на холсте, на полотнах. Итак, эскиз попадал в руки учеников, которые переносили композицию на большую основу, переводили его в размер натуры и начинали писать, руководствуясь, насколько можно понять, больше устными указаниями мастера, который мог давать им те или иные советы и корректировать какие-то фрагменты живописи, исполнявшиеся ими. Ассистенты, вот эти помощники, которые писали картину, они имели каждый свою специализацию. Кто-то писал драпировки, кто-то писал натюрмортные детали, кто-то писал пейзажный фон. Самым ответственным, естественно, были обнаженные части тел и головы, и, собственно, образы персонажей. Рубенс понимал, что для успеха картины выразительность каждого лица, точность психологической характеристики, эмоциональной характеристики каждого персонажа играет ключевую роль. Тем более, что картины Рубенса в принципе нарративны, в них рассказываются какие-то истории. И эти истории очень тонко оркестрованы с помощью вот этих эмоциональных акцентов, выраженных в первую очередь в лицах персонажей и в жестах их рук, в их движениях. Поэтому для голов персонажей Рубенс готовил специальные этюды. Иногда это были рисунки, иногда этюды, исполненные маслом на дереве, головы. Впрочем, у Рубенса был большой запас таких этюдов. Они оставались в его мастерской и могли идти в ход вторично и третий раз. Но когда мы смотрим на картины Рубенса, не приходит в голову, что здесь есть вот такой элемент коллажа, когда персонаж, который уже мелькал в каком-то другом его произведении, вновь появляется на сцене. Не приходит в голову просто потому, что картина так захватывает, и повествование столь убедительно, а живопись ее производит столь живое, свежее впечатление, что мысль о копировании не закрадывается в голову. Но исследователи обнаруживают устойчивые типажи, которые кочуют из одной картины в другую и, видимо, исполнены с опорой на одни и те же этюды. Эти этюды тоже сохранились, дошли до наших дней и тоже сейчас очень высоко ценятся. Они тоже предмет погони коллекционеров и гордость музеев, которые ими обладают. Сами эти этюды, впрочем, становились объектом, там же в мастерской, объектом копирования учеников. Ученики стремились максимально точно воспроизвести его технику, приобретая таким образом живописный опыт. И такие головы, исполненные в мастерской, тоже сохранились в довольно большом числе. На последнем этапе, когда картина вот этим бригадным методом с участием нескольких художников была закончена, приходил опять Рубенс, и последний этап он брал целиком на себя. Картина ретушировалась в такой очень точной и очень экономной манере. Прежде всего, он уточнял, иногда полностью даже переписывал центральные фигуры или, как минимум, лица центральных фигур. Дальше его интересовала точность распределения светов и теней. Он накладывал какие-то дополнительные блики, углублял тени, добиваясь большей глубины пространства. В общем, он делал картине такой вот поверхностный макияж, как бы, но этот макияж абсолютно менял картину, и она становилась картиной Рубенса. В общем, дух искусства Рубенса оказывался в ней очень ярко выраженным. Надо сказать, что это какой-то особый талант. Трудно найти другого какого-то мастера, работавшего вот этим методом. Он был гениальный ретушер. И мы имеем этому доказательства очень неожиданные и интересные. Мало кто знает, что в наследии Рубенса есть такая категория работ, которые не являются целиком его работами, но авторизированы им. И речь идет о рисунках, именно о рисунках на бумаге. На протяжении всей своей жизни, начиная с первых лет в Италии, Рубенс не только сам копировал работы других художников, великих мастеров Возрождения или своих итальянских современников, но и покупал анонимные рисунки или, может, даже иногда заказывал кому-то сделать графическую копию с той или иной композиции. Вот эти очень ординарные, очень ремесленные иногда очень качественные, впрочем, вполне достойные рисунки оказывались в его собственности. Покупал он и работы самих мастеров прошлого. Вообще у него была большая коллекция рисунков. Мы не знаем в точности ее состава. Надо думать, что Рубенс, который был страстный коллекционер, я об этом еще скажу потом, наверное, покупал и первоклассные рисунки великих мастеров. Тогда они вполне были доступны на рынке, и надо думать, что в его коллекции были и рисунки Микеланджело, и рисунки Рафаэля, но он не ставил никакой владельческой отметки. И о том, что рисунок побывал в коллекции Рубенса, мы знаем только в тех случаях, когда он его отретушировал. Рисунки Микеланджело и Рафаэля, надо полагать, он не ретушировал. Но работы второго ряда попадали ему под руку и становились полем для экспериментирования. Вообще, это абсолютно уникальный феномен в истории искусства. Ни один другой художник не обладал такой странной страстью брать чужие рисунки и исправлять их. Но вот сама манера этого исправления, она очень о многом говорит. Очень часто это исправление шло по принципу минимального вторжения. Вот у нас в Эрмитаже есть, например, рисунок, он недавно даже выставлялся на одной из выставок, копия с знаменитой композиции Рафаэля «Вручение ключей святому Петру». Это композиция картона рафаэлевского, по которому были вытканы шпалеры, сами картоны всегда воспринимались как самостоятельный шедевр искусства, сейчас они в музее Виктории Альберта в Лондоне. Композиция была широко известна, ее многократно копировали, и под рукой Рубенса оказалась одна из таких копий. Копия точная, воспроизводящая правильные пропорции фигур, их движения и их типажи, лица. В общем, это очень добросовестная перерисовка композиции рафаэлевского картона. Но при этом, так сказать, бескрылая, она не имеет никакого выраженного яркого авторского почерка. Просто профессиональный рисунок по композиции Рафаэля. Дальше этот рисунок попал в руки Рубенса. Рисунок исполнен пером и кистью серой такой тушью разбавленной, а Рубенс вооружился пером и коричневыми чернилами, вероятно, железогаловыми, орешковыми коричневыми чернилами, и этим перышком начинает проходить композицию. Он чуть-чуть касается брови над глазом, чуть-чуть подводит линию носа, чуть-чуть заостряет скулу, чуть-чуть приопускает уголок рта. Легкая сеть мельчайших касаний набрасывается на композицию. Практически все эти правки сосредоточены в узловых местах. Лица персонажей, их руки, босые в этом случае стопы ног, щиколотки, иногда линия колена, но в этом случае как раз колени закрыты. И в результате вот этой почти какой-то гомеопатической по масштабу операции рисунок абсолютно преображается. Все фигуры вдруг зашевелились, они обмениваются взглядами. Каждый персонаж имеет свой характер, причем эти характеры не рафаэлевские. Рубенс не стремится приблизить эту композицию к Рафаэлю. Все это приобретает дух Рубенса. Вдруг композиция Рафаэля начинает дышать, как композиция Рубенса. Вот это знание своего таланта авторизировать любую чужую находку, любой чужой пластический или композиционный мотив, делать его своим, видимо, очень хорошо осознавалось Рубенсом самим. Я описал один рисунок. Можно много привести примеров. И даже в Эрмитаже есть 8 или 9 таких листов, помимо упомянутого мной. Глядя на эти рисунки, приходит в голову мысль, что Рубенс испытывал просто удовольствие. Непонятно же, зачем такой занятой человек занимается таким странным делом. Правит, выправляет чужие не вполне удачные рисунки. Скорее всего, Рубенс очень умный и склонный к саморефлексии художник, очень хорошо знал некую базовую черту своего дарования, способность вдохнуть жизнь в то, что он изображает. Вообще он этим и отличается. На его картинах все живое. Статуи шевелятся, как кажется, шевелятся в нишах. Спиралевидные барочные колонны, кажется, пружинят и на наших глазах выталкивают тяжесть лежащего на них антаблемента. Маскароны над арками хмурятся и бросают на нас грозные взгляды. Это я говорю даже про как бы неживую материю. Что же говорить о живых персонажей? В них просто бьется жизнь. Брошенный на нас взгляд, блеск в глазах, мелькнувшее на лице выражение — все это создает ощущение абсолютной жизненности, абсолютно вот захваченной врасплох жизни. И Рубенс знал этот свой божий дар – оживлять материю. И с рисунками он, я думаю, это была такая игра «Трону оживет». Вот посмотрю, что мне надо сделать для того, чтобы это абсолютно скучное и мертвое произведение вдруг обрело внутреннюю жизнь, напряжение, динамику. Не всегда это была вот такая правка, какую я описал. Иногда Рубенс брал кисточку и усиливал пластичность фигур, углублял тени, усиливал яркость света. Но каждый раз композиция абсолютно преображалась и становилась абсолютно рубенсовской. Вероятно, вот это знание своего дара несколькими касаниями сделать вещь своей лежало в основе практики мастерской, которую он выработал. Потому что картины, исполненные другими, хотя и по замыслу, по композиции Рубенса, они после ретуши становились абсолютно полноценными художественными произведениями Рубенса, хотя и вот в большей части созданными чужими руками. Как Рубенс работал в этой мастерской, мы отчасти можем себе представить, поскольку существуют свидетельства. Рубенс был знаменит, и дом его посещали путешественники, которые оставляли потом записи. Так что можно отчасти реконструировать, как выглядел распорядок жизни, его рядовой, так сказать, день. Он вставал до рассвета, между 4 и 5 утра, и шел к самой ранней мессе. Дальше, после легкого завтрака, он садился работать в своей мастерской с начала 6 утра и работал практически весь день, с одним перерывом на легкий, опять-таки, обед. Во время работы он мог заниматься разным, он мог рисовать проект титульного листа или работать над какой-то своей картиной. Но одновременно он делал параллельно разные другие дела. Ему читали письма пришедшие, и он диктовал на них ответы. Он принимал посетителей и вел с ними разговор. В то время, когда посетителей не было, специально нанятый чтец должен был ему читать древние книги, которые он бесконечно читал и перечитывал, труды Тацита, Сенеки, либо стихи Вергилия и Овидия. В районе 4:30 пополудня Рубенс оставлял работу, садился на коня и отправлялся на прогулку вокруг города по городским укреплениям или в ближние пригородные рощи. Тогда же наносил какие-то необходимые деловые визиты в городе. Вернувшись домой, садился за ужин со своей семьей, и обычно к этому ужину присоединялось несколько его друзей, живших неподалеку, среди самых частых гостей бывали отец Изабеллы Бран, Ян Брандт, секретарь совета, городского совета Антверпена и высокоученый человек, Николас Рококс, много раз избиравшийся бургомистром Антверпена, человек, который был старше Рубенса годами и очень способствовал началу его карьеры в Антверпене. В частности, он организовал заказ знаменитого снятия с креста для Антверпенского собора. Ян Вавериус, соученик Рубенса еще по латинской школе и ученик философа Липсиуса, который оказал такое большое влияние и на самого Рубенса. Могли быть какие-то и другие гости, в том числе приехавшие из других городов. В еде Рубенс, это отмечают все, кто описывает его жизнь, был чрезвычайно умерен. Также умерен был и в вине. Терпеть не мог азартные игры. После ужина он уходил в свои внутренние комнаты, чаще всего занимался своими коллекциями и рано ложился спать. Образ жизни, как мы видим, абсолютно труженический. Практически полдня человек проводит за работой. В нем нет никаких претензий на роскошь. Любые пустые развлечения и траты скорее раздражали Рубенса. Естественно, не каждый его день проходил так. В какой-то из дней он, вероятно, должен был отправиться в Брюссель, призванный ко двору. В какие-то моменты, периоды своей жизни он много путешествовал. Вероятно, бывали религиозные праздники, когда он не работал. Но вот такой рядовой день выглядел примерно так, как я описал. И это свидетельствует о том, что при всем княжеском богатстве, которого достиг Рубенс, по психологии он остался наследником своих предков, антверперских бюргеров, толково и экономно ведших свои дела и ставивших труд выше всего на шкале ценностей жизни. Менеджерские способности Рубенса, может быть, ярче всего проявились в том, как он организовал издание гравюр, воспроизводящих композиции его картин. На такие гравюры был большой спрос, поскольку композиции Рубенса были новые и оригинальные, и они пользовались популярностью и могли использоваться многими художниками как отправная точка в своем творчестве. Картины Рубенса рано начали гравировать. Некоторые из этих гравюр исполнялись без его ведома, и после того, как мастерская заработала, так сказать, на полных оборотах, Рубенс озаботился тем, что распространение его идей художественных ему не подконтрольно, и начал последовательно добиваться принятия соответствующих законодательных решений в разных странах. В самих Нидерландах он мог следить за тем, кто издает его гравюры, и мог остановить пиратское использование его художественных идей, но это не работало за пределами страны. И вот последовательно, шаг за шагом, он добился соответствующих привилегий во Франции, в Голландии, затем в Англии и, наконец, в Испании. Таким образом, большая часть Европы оказалась под его контролем с точки зрения распространения его художественных находок. Этими правилами запрещалось какое-либо воспроизведение композиций Рубенса без его одобрения и его согласия. То есть здесь мы имеем, вероятно, первый случай введение такого почти современного копирайта. Нельзя сказать, что привилегии на издание в той или иной области не существовали до Рубенса. Нет, привилегиями пользовались и Хендрик Гольциус в тех или иных землях, и споры о праве воспроизводить чужие композиции возникали и в Италии. В частности, известен знаменитый эпизод, как Дюрер пытался навести порядок с тем, что в Венеции издаются и продаются подделки под его гравированные произведения. Но Рубенс первый сумел осуществить контроль над гравированной продукцией, связанной с его творчеством, в таком масштабе и так эффективно. При этом сама организация производства тоже свидетельствует о незаурядном таланте организаторском. Сначала на него работали довольно разношерстные граверы, некоторые очень хорошие и талантливые, но Рубенс занял такую позицию, это изложено в одном из его писем, что я предпочитаю, чтобы гравюры с моих картин исполнял какой-нибудь еще не достигший известности юноша, который будет послушно следовать моим указаниям, чем чтобы работал имеющий имя, но самовольный по духу гравер. И действительно, все, что делалось в области гравюры, в мастерской, все было жестко контролируемо и продиктовано им. Работа над гравюрой выглядела так. Сначала кто-то из учеников, кому Рубенс поручал это сделать, исполнял очень точную копию с картины. Обычно такая копия исполнялась еще до того, как картина отправлялась к заказчику. Копия черным мелом и иногда с использованием размывки кистью, которая воспроизводила композицию в размер будущей гравюры. Потом этот рисунок попадал в руки Рубенсу, который поступал с ним совершенно так же, как он поступал с картинами, вышедшими из мастерской. То есть он его проходил, ретушировал, исправляя лица, иногда тени и света нанося, иногда уточняя какие-то детали, как правило, вот в этих узловых пунктах – лица, руки, ступни ног, колени. Иногда клал дополнительный свет на какие-то драпировки. Дальше такая грязальная копия, выполненная в черно-белой градации тонов, попадала в руки гравёру, который должен был уже перенести ее на язык штрихового изображения. В результате репродукционные гравюры Рубенса предельно точно воспроизводят композиции его картин. Там нет места никакой вольности со стороны гравёра. И если эти гравюры иногда и отступают от картин в каких-то деталях, то можно быть уверенным, что это отступление санкционировал и инициировал сам Рубенс, что он что-то добавил или что-то изменил в снятой с картины копии. Вообще, из того, что я рассказываю, пора сделать некий вывод, и этот вывод будет относиться уже не к искусству Рубенса, а к каким-то более общим чертам его личности. Совершенно очевидно, что Рубенс, который был, конечно, абсолютно гениальный художник, он был столь же гениальный менеджер. Вот этот врожденный дар, который, как любой дар, трудно имитировать и сложно в себе развивать, он Рубенсу, видимо, был дан с самого начала. Это видно потому, как уверенно выстраивает он свои дела еще в молодые годы, находясь в Италии. Но в Антверпене в 1610-1620-е годы Рубенс действительно выступил как организатор художественного производства, ну и своего собственного творчества, конечно. И он сумел превратить свою мастерскую не просто в идеально работающий механизм по производству художественных произведений, это было предприятие, приносящее огромный доход.
Картины, которые упоминаются в лекциях, можно посмотреть на нашем сайте, на странице курса. А сам он будет состоять из двух частей. Следующие части – о Рубенсе-коллекционере, гражданине и семьянине. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева и Наташа Карельская. Запись сделана в студии «Башни» Санкт-Петербург. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». И что, если ввести промокод «Эрмитаж» на странице arzamas.academy/promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.